делать учеников из всех народов. Матфея, 28 глава, стихи 18-20. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Мне дана всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до конца века». Это произошло после воскресения Иисуса, когда Он встретился со Своими учениками в Галилее. Это был определяющий момент. Момент перехода от Его земного служения к миссии Церкви. Он собирался дать им наставление, повеление, которое определит ход истории. Но прежде чем дать это наставление, Он начал с утверждения чего-то очень важного. В 18 стихе Он сказал, что «всякая власть на небе и на земле дана Мне». Вес и серьезность любого наставления зависят от авторитета, стоящего за ним. Если человек без авторитета дает приказ, его могут проигнорировать. Но когда говорит тот, кто обладает абсолютной властью, послушание становится необходимым. Точно так же Иисус начал с того, что провозгласил свою власть. До этого момента мир пребывал во грехе. Грех и смерть царствовали, как Павел упоминает в 5 главе Римлянам. Человечество находилось под владычеством тьмы. Однако Иисус через свою смерть и воскресение уничтожил того, кто имел власть смерти, как сказано во втором послании к евреям, стих 14. Провозглашая, что вся власть дана Ему, Иисус также провозглашал свою победу. Победу над грехом, над смертью и над всякой противоположной силой. Как будто Он говорил, «Отныне Я главный, власть перешла ко Мне, царство пришло». Затем, в 19 стихе, Он продолжил, «Итак, идите, научите все народы». Это слово «идите» очень важно, и его часто неправильно понимают. Оно означает не просто одноразовое действие. Оно подразумевает постоянный образ жизни. Обычно, когда мы используем слово «идти», это означает перемещение из одного места в другое. Например, если я скажу «иди в Сопот», ты покидаешь свое текущее местоположение и направляешься туда. Когда ты возвращаешься, ты можешь сказать «я был в Сопоте». Но это не все значение здесь. В этом контексте слово «идите» больше означает «по мере того, как вы идете» или «продолжайте идти». Оно подразумевает постоянный, активный образ жизни. Это значит, что это не задача, которую вы выполняете один раз и вычеркиваете из списка. Вы не говорите «я сделал одного ученика, значит, я все исполнил». Нет, это то, что мы делаем постоянно. Это становится частью нашей сущности как верующих. Где бы мы ни находились, мы пребываем в состоянии идти. Затем Он сказал, «научите» или «делайте учениками». Слово «ученик» означает «ученика», но в более глубоком смысле оно относится к подмастерью. Поскольку Иисус говорил на арамейском, это понятие ближе к тому, что мы сегодня называем стажером. Человеком, который учится не только слушая, но и на практике. Ученик — это не просто тот, кто обладает знаниями, а тот, кто реализует эти знания на практике. Таким образом, Иисус просил не просто собирать последователей или слушателей. Он просил воспитывать людей, которые будут жить как Он, поступать как Он и воплощать Его учения в своей повседневной жизни. Он сказал, делать учениками все народы. Это показывает глобальный масштаб миссии. Она не ограничивается одной группой, одной культурой или одним местом. Прямо здесь, в этой комнате, у нас есть верующие из разных народов, что доказывает, что те, кто первым получил это наставление, действительно его исполнили. Евангелие пересекло границы, языки и культуры. Поэтому мы также призваны продолжать эту работу, делать людей Его учениками, Его последователями, повсюду. А вот мой первый вопрос к вам. Вы делаете учеников? В 19 стихе он продолжает. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». Способ делать учеников – через обучение. Иисус не просто дал задание. Он также объяснил, как оно должно выполняться. Через обучение. Но чему учить? Всему, что Он повелел им. Иисус учил Своих учеников Слову Божьему. Он учил их, как молиться, как проповедовать Евангелие, как строить отношения с другими и как жить жизнью, угодной Богу. Он строил с ними отношения, ходил с ними, исправлял их и наставлял их. Поэтому, когда Он сказал учить всему, что Он заповедал, это означает «наставляйте их так же, как Я наставлял вас». Это устанавливает четкий стандарт. Стандарт ученичества определяется не культурой, не трендами и не личными предпочтениями. Его определяет Сам Иисус. Итак, когда ученики, получившие это наставление, исполняли его, результат должен был отражать тот же самый стандарт. То же самое относится и к нам сегодня. Подлинное ученичество должно приводить к тому, что наша жизнь становится похожей на жизнь Христа. Затем, в последней части 20 стиха, Он сказал, «И вот я с вами во все дни до конца века». Эта часть часто упускается из виду, но она очень значима. Слово «вот» — это призыв обратить внимание. Это значит, обратите особое внимание на это, или не пропустите этого. В другом переводе сказано, «Будьте уверены в этом». Итак, Иисус говорит, «Будьте уверены в этом, я с вами всегда». Это дает нам более глубокое понимание заповеди. Иисус не просто дает нам указания и оставляет нас одних разбираться. Он не похож на начальника, который поручает задание и исчезает. Вместо этого, Он дает и повеление, и свое присутствие. На протяжении всего процесса ученичества Он с нами. Он участвует, Он действует. Мы ясно видим это в Марка 16:20, «А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и с подтверждением слова последующими знамениями». Господь содействовал им, не просто для них, не просто впереди них, а вместе с ними. Мы также видим это в Деяниях 9:4-5, «И упав на землю, он услышал голос, говорящий ему». «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь». Савл гнал церковь, однако Иисус сказал, «Что ты гонишь меня?» Это показывает, насколько тесно Иисус отождествляет себя со своим народом. Он не отдален, он глубоко связан. Из этого мы можем сказать, что Иисус является активным участником процесса ученичества. И именно в этом Он хотел, чтобы мы были уверены в Матфея 28. Если вы не делаете учеников, это не просто значит, что вы не выполняете какое-то задание. Это также означает, что вы не позволяете Иисусу действовать через вас, чтобы достичь других. Теперь, в Иоанна 6:26-29, Иисус ответил им, «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели знамения, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог». Тогда сказали Ему, «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Предыстория этого отрывка такова. Толпа пришла на собрание, где Иисус умножил хлеб и рыбу. Остались даже остатки, 12 корзин. Многие, вероятно, унесли еду домой. На следующий день они пошли искать его, даже переправившись через воду, чтобы найти его снова. На первый взгляд это выглядело как посвященность, но Иисус увидел их истинный мотив. Он сказал, что они ищут его не потому, что поняли знамение, а потому, что ели и насытились. Их стремление было вызвано физическими потребностями. Почему вы ищете Господа? Из-за того, кто Он, или только из-за того, что Он может дать? В 27 стихе Он сказал, «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий». Это поднимает важный вопрос. Для какой пищи вы трудитесь? Иисус не говорил, что нам не нужно работать или есть. Но есть разница между жизнью ради временных нужд и жизнью ради вечной цели. Если кто-то преодолевает весь город, несмотря на холод и стресс, только чтобы получить что-то временное от Бога, например, сдать экзамены, найти работу или решить насущные проблемы, без стремления узнать Его или служить Ему, то Его внимание направлено не туда. Когда Его слова дошли до них, они ответили в 28 стихе, «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Как будто они сказали, «Теперь мы понимаем, скажи нам, что делать?» В 29 стихе Иисус ответил, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Дело Божие связано с верой во Христа. Когда люди верят в Него, совершается дело Божие, и все, что помогает людям поверить и возрастать в Нем, является частью этого дела. Поэтому, когда вы участвуете в том, чтобы привести других к вере и помочь им расти, вы совершаете дело Божие. Делаешь ли ты дело Божие? Вот здесь и появляется ученичество. Создание учеников является центральной частью Божьего дела. Многие верующие хотят узнать свое конкретное призвание. Что именно Бог хочет, чтобы они делали? Но часто они упускают из виду ясные общие наставления, уже данные в Писании. Они ищут конкретного, игнорируя очевидное. Другая группа хочет делать великие, заметные дела для Бога. Большие мероприятия, крупные собрания, значимые моменты. И хотя все это хорошо, вопрос в том, должны ли мы ждать одной большой возможности, или нам следует начать прямо сейчас с ежедневного послушания. Д. Л. Муди сказал, «Многие из нас готовы делать великие дела для Господа, но лишь немногие готовы делать малые дела. И часто именно маленькие, но постоянные поступки формируют настоящее ученичество. Если ученичество — это дело Божье, то нет лучшего времени, чтобы участвовать в нем, чем сейчас. Нет необходимости ждать идеальных условий. Возможность уже перед нами, в наших домах, на рабочих местах и в наших сообществах. Некоторые говорят, что ученичество не для всех, что у каждого своя роль. Но если мы снова посмотрим на 28 главу от Матфея, Иисус дал одно и то же наставление всем 11 ученикам. Он не поручал каждому из них разные задания. Повеление было единым — делайте учеников. И это же повеление относится ко всем верующим сегодня. Где бы вы ни находились, и в любое время, вы несете это наставление с собой. Вы уже идете. Если вы не знаете, с чего начать, именно для этого у нас запланирована операция «Тимофей» в эту пятницу и субботу. Это возможность пройти обучение, узнать, как эффективно выполнять Божью работу. Это возможность вложиться в то, что действительно важно, трудиться для пищи, которая пребывает в жизнь вечную, и сделать свою жизнь по-настоящему значимой. Если вы еще не приняли решение, нет времени лучше, чем сейчас. Конец проповеди. Конец проповеди.